Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан, и у нас сегодня очень необычная программа, потому что гостем нашим сегодня в некотором смысле станет патриарх московский и всея Руси Кирилл, но гостем заочным. На днях в Москве завершился 7-й международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово», и центральным мероприятием фестиваля стала встреча участников с патриархом Кириллом. На этой встрече у нас была возможность задать предстоятелю вопрос от Радио «Вера» и услышать вопросы наших коллег, и, конечно, услышать ответы патриарха. Из этих ответов и сложилась наша сегодняшняя программа. Некоторые высказывания предстоятеля, прозвучавшие на этой встрече, уже стали заголовками новостей. И мы решили дать нашим слушателям возможность познакомиться с ответами патриарха непосредственно, что называется, обратиться к оригиналу, потому что не секрет, что многие мысли начинают звучать принципиально глубже, когда погружены в контекст всего высказывания. И несмотря на то, что во встрече принимали участие представители, казалось бы, узкой специальности, работники православных медиа, темы и проблемы, поднятые предстоятелем в его ответах, звучат, на мой взгляд, универсально и имеют отношение к жизни и человеку вообще. Особенно к жизни человека в информационном обществе, в эпоху интернета, социальных сетей и зашкаливающего количества информации. Как реагировать, как не утонуть в информационном потоке, что значит оставаться человеком в таких условиях и какое отношение все это имеет к вере в Бога. Эти и другие темы в нашей сегодняшней программе. И начать позволю себе с кое-чего не совсем обычного. В ходе встречи мне, как представителю нашей радиостанции, довелось озвучить вопрос патриарху лично. И не скрою, нам, конечно же, оказался очень важен ответ предстоятеля, его слова о радио «Вера». Поэтому, преодолевая некоторые стеснения, все же предлагаю послушать вам этот фрагмент записи, как он есть, без монтажа, чтобы, возможно, передать саму атмосферу той встречи в храме Христа Спасителя. Ваше святейшество, благословите, Константин Мацан, радио «Вера, Москва». Любое СМИ, которое говорит о вере и о церкви, наверняка ставит своей целью говорить об этом с широкой аудиторией. При этом часто само это понятие «широкая аудитория» не так легко определить именно в силу широты. Но вы, как пастырь, постоянно общаетесь именно с широкой аудиторией. Более того, возможно, ваша аудитория вообще самая широкая в стране, потому что ваши проповеди и выступления слышат люди разных возрастов, социальных групп, из разных регионов, разных уровней образования и так далее. Вот какой совет вы могли бы дать нам, журналистам, как говорить о вере с широкой аудиторией? Спасибо.
Ну, во-первых, я бы хотел поздравить с радио «Вера» и сказать, что вам удается говорить с широкой аудиторией.
Спасибо, да. Святейшество.
Я не всегда могу вас слушать, но иногда удается в машине что-то такое услышать. Мне нравится, как идут эти передачи. Я скажу вот о какой-то тоже страничке из своей собственной биографии. Как старый человек, уже все начинаю туда, в историю. Так вот, реально, в 1994 году на пасхальной неделе ко мне обратились сотрудники Первого канала, тогда это, кажется, назывался Останкино, и попросили, чтобы я произнес проповедь на телевидении. И в субботу перед Фоминым воскресеньем меня пригласили с тем, чтобы я сказал какую-то проповедь. Но я сказал то, что мог сказать. Им понравилось. Они говорят, а вы не могли бы в следующую субботу сказать? Я говорю, ну, постараюсь. Но понял, что потом, может быть, продолжены эти просьбы, и поэтому сразу решил свои проповеди выстраивать в виде цикла целого, чтобы из одной вытекала другая и так далее. И вот где-то вот в эти первые две недели, наверное, я размышлял вот о чем. А на каком языке я должен разговаривать с людьми? Ведь меня все слушают, верующие, неверующие. Тогда ведь неверующих людей было гораздо больше, чем сейчас. И для многих даже терминология была непонятна. На каком языке? Теперь ведь есть очень интеллектуальная, просвещенная публика, причем с атеистическим воспитанием. Я на нее должен ориентироваться? Ну, наверное, да, потому что важно, чтобы в сознании этих людей возникала какая-то мировоззренческая альтернатива. Поэтому, конечно, я как-то имплицитно воспринимал это, что это один из самых вот таких важных, что ли, побудительных причин вообще вещать через телевидение. Но, с другой стороны, понимал и другое. Появляется епископ на экране в субботу, и верующие люди ведь тоже будут смотреть. А верующие люди – это разные люди. Это пожилые женщины, это среднего возраста люди, кто-то из молодых, это воцерковленные, это не очень воцерковленные. Но потом подумал, стоп, а мусульмане наши, они что, смотреть не будут? Да, конечно, будут смотреть. А иудеи что, вообще будут выключать? Нет, не будут, многие будут смотреть. И стал задумываться, на каком языке-то говорить со всей этой публикой. Потом перекрестился и сказал, буду говорить, как могу. Вот на этом языке я и разговариваю с людьми. Короче, больше искренности, правды, честности. И тогда люди будут не только интеллектуально воспринимать, они будут чувствовать ваше настроение. А это самое важное, чтобы не только умом, но и сердцем нам передавать христианское послание ближним нашим.
Таким был ответ патриарха Кирилла на вопрос «Радио Вера» в рамках фестиваля «Вера и Слово». В начале встречи предстоятель обратился к участникам с кратким выступлением и рассказал историю из собственной юности, из тех времен, когда ему был 21 год. По моим ощущениям, эта история стала своего рода лейтмотивом всей встречи, потому что в ней ответ на вопрос, которым, уверен, многие задаются – как, что называется, сохранить рассудок, когда вокруг такое количество давящей информации? Разной, серьезной, развлекательной, в телевизоре, в интернете, где угодно. Как выработать собственное отношение к информационному потоку и, скажем так, обезопасить себя? Вот каким был ответ патриарха Кирилла.
Я расскажу вам историю. Это было в далеком 1968 году, 48 лет тому назад. В городе Упсале, в Швеции, проходила 4-я Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей. Я был самым молодым участником этого большого международного межхристианского съезда. Мне был 21 год. И вот рядом со мной сидел пожилой священник из Соединенных Штатов Америки. Его звали отец Иоанн Туркевич. Он был сыном митрополита Леонтия Туркевича, который в свое время был женатым священником, потом овдовел, а потом стал главой русской митрополии в Северной Америке. Отец Иоанн, помимо того, что был священником, он был выдающимся американским ученым-химиком. Он всю жизнь проработал в Принстоне, он был участником Манхэттенского проекта, человеком огромных знаний, опыта и одновременно глубоко верующим человеком. И поэтому очень большую часть времени на этой ассамблее я провел в беседах с ним. И многое от него почерпнул. Так вот, именно ему принадлежали слова «Умейте отделять сигналы от шумов». И он научил меня этой мудрости во время заседания. Кто-то выступает, идет какая-то дискуссия, а я по молодости, по рвению, по желанию все запомнить и проанализировать, конспектировал. А он так косо на меня смотрел и говорит, что это вы делаете? Я говорю, ну как же, мне надо записать, потом подумать. Он говорит, не надо вам все записывать. Вы внимательно слушайте и отделяйте шумы от сигналов. Заповедь такая, наказ, он меня сопровождает всю жизнь. И поверьте мне, очень помогает. Особенно, когда ты сталкиваешься с огромным объемом информации. Не нужно все запоминать, и не нужно особенно все серьезно воспринимать. Там, где шумы, нужно все это отсеивать.
Патриарху задали много вопросов, вроде бы касающихся актуальной повестки дня. А вот ответы оказывались во многом шире только актуальной повестки. Они выходили и на обобщение, и, что важно, на просто человеческие проблемы, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. Спрашивали, например, про то, как противостоять пропаганде ненависти, которая льется сегодня из разных СМИ, причем одинаково с разных сторон политических баррикад. И на политический, казалось бы, вопрос прозвучал пасторский ответ о любви к врагам.
А что такое любить врагов? Как можно любить врага? Врага принято ненавидеть, с ним нужно бороться. Вот все сегодняшние информационные катаклизмы, они отражают ведь напряженное политическую борьбу, внешнеполитическую борьбу, столкновение интересов. И ведь это же из этого же самого разряда, еще раз повторю. Как относиться к врагу? И что такое любить? Вот любить той эмоциональной любовью, разумной любовью, любовью, которая охватывает все твое существование, врага невозможно. Как бы вы ни напрягались, вы не сможете полюбить врага так, как вы можете любить самого близкого человека. А что же тогда призыв Евангелия? Это что, просто так, красивое слово? Совсем нет. Я глубоко убежден в том, что любовь врага означает отсутствие злобы. Вы можете быть согласны с человеком или не согласны. Вы можете быть согласны с другим государством или не согласны. Никто не ограничивает вашей свободы комментировать, критиковать, объяснять свою точку зрения. Но не надо заражаться злобой. Когда человек начинает сжимать зубы и сжимать кулаки, это от дьявола, это не от Бога. И вот это внутреннее состояние, оно только мешает трезво оценивать обстановку, вступать в диалог, если необходимо. Отсутствие злобы позволяет в любой момент от самой жесткой дискуссии перейти к совершенно спокойному разговору. И это не будет вымученным изменением курса. Это будет естественно, потому что в сердце нету злобы. Я не знаю, это дар Божий, отсутствие злобы, или он приобретается молитвой, но я глубоко убежден, что это замечательное состояние человеческой души, когда человек чувствует свободу над внешними обстоятельствами. И ведь всегда проигрывает тот, кто злится. Даже в спорах проигрывает тот, кто теряет самообладание, кто выходит из себя, кто действительно чуть ли не драться начинает. Он проигрывает, а выигрывает тот, у кого злобы нет. Вот Господь, говоря о любви к врагам, призывал нас не иметь злобы в сердце, а тем более ненависти. Будем жить так, все у нас получится. И отстаивать свою точку зрения будем, и убеждать других, и то, что называется, двигаться вперед, но без того, чтобы повреждать свое внутреннее состояние. И в конце концов разрушать целостность своей личности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, у нас сегодня специальный выпуск программы «Светлый вечер» в нестандартном формате. Мы слушаем, какие ответы дал святейший патриарх Кирилл на вопросы участников фестиваля «Веры и слова» Международного форума православных СМИ. Атмосфера злобы и нелюбви, подчас наполняющая информационное пространство, в котором мы живем, эта тема возникала на встрече не раз. Оно и понятно, слишком сильно каждый это чувствует. Можно просто провести 15 минут в социальных сетях. И каждый раз встает вопрос, а как поступать лично мне? Не оставаться равнодушным и ввязываться в дискуссию, если видишь, что звучит неправда о чем-то важном для тебя, или, наоборот, уклоняться от любых споров, дескать, все равно бесполезно, а злоба только умножится. Ответ патриарха, что неудивительно, предлагает царский путь, то есть срединный, избегающий крайностей, и равнодушным не оставаться, но и злобу не множить. Патриарх Кирилл говорит конкретно о нападках на церковь, это цитата, но сама мысль, сама логика актуальна, как мне кажется, для спора на любую тему, для любой дискуссии, где начинают разгораться страсти. Словом, давайте послушаем.
Здесь нужно, конечно, разумно поступать. Всегда, мне кажется, нужно ответить. По крайней мере, если бы я сидел в этих сетях, я бы всегда отвечал. Но смотрел бы на реакцию. Если в результате этой реакции ругань в 10 раз становится сильнее, то, знаете, не мечите бисер перед свиньями. Но попытаться нужно всегда. Ведь останавливает церковь руку убийцы, руку преступника. Священники же делают это во время исповеди, пытаются это сделать, когда к ним приходят за духовным советом люди с очень дурными намерениями. Но если все-таки человек решил идти совершать преступление, то ведь не побежит батюшка за ним с громкоговорителем, что вот идет человек там на плохое дело. Не побежит. Каждому Бог дает свободу и выбора. И, значит, в данном случае это его выбор. Поэтому в этих дискуссиях нужно всегда сохранять и человеческое, и христианское достоинство. Но молчать, ссылаясь на то, да ну все это чепуха, не надо. Это грех не ответить. А почему ты не ответил? Испугался или лень, или ума не хватает? Посоветуйся с кем-то, может, тебе помогут сформулировать ответ, остановить человека. А может быть, найти такие аргументы, которые... Может быть, он тут же ругнется на вас, но аргумент западет в голову. Пройдет какое-то время, он подумает, что-то я погорячился, ведь вот этот пользователь, он вроде ничего плохого не сказал. Поэтому не нужно уходить от борьбы, потому что иначе это малодушие или окамененное нечувствие, как в молитве мы говорим. А если нету окамененного нечувствия, нету малодушия, мы должны отвечать, отстаивать нашу позицию, но вот с учетом того, что я сейчас сказал. Полагаю, что это будет, конечно, участием в духовной брани. Так человек и призван к духовной брани. Мы все воины Христовы. Только своего собственного, как я сказал, достоинства, собственного лица терять не надо в этой борьбе. Как и омрачать своего внутреннего состояния. Вот это тоже очень важный момент. Что происходит, когда мы на зло отвечаем злом? Вот представьте себе, я сижу в мирном состоянии духа. Ну и кто-то вдруг меня сильно обижает. У меня было мирное состояние духа. Я радовался жизни, погоде, людям, окружению. Вдруг кто-то меня несправедливо обидел. На работе или в прессе, или еще где-то там, да? Если в моем сердце возникает зло, злоба, что происходит? Тот, кто меня обижает, меня победил. Он разрушил мой внутренний мир. Он оказался сильнее. А вот если он моего внутреннего мира не разрушил, если злобы в моем сердце не возникло, то значит, его атака была бесплодной, он ничего не добился. Потому что здесь действительно брань-то не плоти и крови. Здесь на духовном уровне идет сражение. И каждый, кто своей злобой разрушает наш внутренний мир и сеет злобу в нашем сердце, он нас побеждает. А Господь этой заповедью любви к врагам дает нам силу быть свободными от этих обстоятельств, лететь как птица над этими конфликтами. Но не значит терять ориентации. Сохранять критическое мышление, разумную способность к анализу, но быть свободным от страстей. Вот что такое христианство. Это великая сила, которая помогает человеку быть счастливым, потому что счастье – это состояние нашего сердца.
Вот о чем предложил помнить патриарх Кирилл участникам фестиваля «Вера и слово». Много острых тем затронули на этой встрече, например, ситуацию на Украине. В рамках фестиваля проходила фотовыставка, посвященная всеукраинскому крестному ходу. Он, напомню, прошел летом, был организован Украинской православной церковью Московского патриархата и объединил около 100 тысяч человек в молитве о мире и любви на украинской земле. Фотографии показали патриарху Кириллу, и он не смог не сказать и об этом.
Вот, всматриваясь в эти фотографии, понимал, что за этими фотографиями стоит. Нам иногда не хватает мужества, чтобы кому-то сказать в глаза правду, чтобы отстаивать церковные интересы, особенно в социальных сетях, в той их части, которые не испытывают симпатии к церкви. Нас иногда что-то шокирует, даже пугает. А вот какой же подвиг был этим народом принят, который, несмотря на провокации, трудности, запреты, опасности и под дождем, и под жарой, шел из Святогорской лавры, из Почаевской лавры в центр, мать городов русских, в город Киев, Киево-Печерскую лавру. Удивительно спокойные лица, никакого озлобления, никакого ожесточения. Никто не отстаивал никаких политических позиций. Крестный ход выражал саму суть церкви, которая неразрывно связано с осуществлением христианских заповедей, с жизнью по Евангелию. И если было сопротивление этому крестному ходу, то наверняка здесь уже борьба с миродержителями тьмы века сего. Потому что кто же мог в добром уме и в ясном сознании противиться этой миссии мира? Восставали именно на духовную, молитвенную акцию. Ну а борьба с молитвой, с верой, она всегда проистекает от духов злобы поднебесных. Считаю, что крестный ход в Киеве был великой милостью, знаком благоволения Божия к нашей украинской православной церкви, к украинскому народу и свидетельством о том, какая должна быть миссия церкви в нашем разделенном противоречии мире.
Другая большая тема, которая часто попадает в светские СМИ, это строительство новых храмов в спальных районах Москвы. И об этом патриарх участники встречи тоже спросили, и предстоятель выделил несколько аспектов этой темы. Как правило, несогласие со строительством храма, если такое возникает, вызвано выбором места, например, участка парковой зоны. В этих случаях церковь, как отметил патриарх, идет навстречу и меняет место. Есть те, кто противится строительству храмов в силу каких-то политических соображений. Но есть и аспект более серьезный, чем политика. Об этом патриарх сказал особо, упомянув ситуацию вокруг храма в московском парке Торфянка и сравнив это с тем, как строился в свое время кафедральный собор в Калининграде.
Вот расскажу вам очень кратко историю строительства кафедрального собора в городе Калининграде. Вы знаете, что построен величественный собор на главной площади. Вот там, где парады, демонстрации, там стоял вначале Вильгельм, потом Ленин, там все было, да? И как раз то место, на котором стоит сейчас собор, была огромная цветочная клумба, розарий. А в 90-е годы смятение было в душах калининградцев. Кто-то говорил о том, что Калининград давно уже продан немцам, что не нужно с ним связывать будущее. Начался отток даже населения из Калининграда. И ко мне, как к митрополиту Калининградскому, стали обращаться люди с просьбами. Ну вот вы что-то сделаете, повлияете, ну что же, вот так стало как-то страшно жить в Калининграде. И тогда я выступил по телевидению и сказал, нам нужно построить кафедральный собор, потому что все культовые здания в Калининграде, которые использовала православная церковь, это бывшие кирхи лютеранские. Мы их немножко переоборудовали, так восстановили из руин, но это не наша русская архитектура. И сказал, что для того, чтобы кафедральный собор стал символом города, а значит символом русского города, нам нужно его построить в центре. И сказал, на каком месте. Вот на месте этой клумбы, рядом с главной площадью. Ну, реакция была, кстати, очень неплохая. Хотя власти перепугались и говорят, вы знаете, нет, лучше вот там в отдаленности парк есть. Я говорю, нет, вот здесь надо строить, если вы хотите снять напряжение и изменить культурный облик города. Ну, власти были так не очень настроены, чтобы идти навстречу. И тогда я предложил провести референдум. Давайте, говорю, проведем референдум городской. Ну, посчитали, референдум проводить дорого, решили провести глубокий социологический анализ, опрос. Результат 74% за строительство храма в этом месте. И власти решили строить. Хорошо. Не строили ни власти, мы строили. Это целая история, как мы построили собор, не буду сейчас об этом говорить. Но факт в том, что они дали согласие. И вот для закладки камня на это место я решил привезти крест большой и поставить его. И мы двигались от действующего кафедрального, так сказать, собора, небольшой там кирхи, до места закладки через центр города крестным ходом, неся этот крест большой, 6 метров крест. Идем по главной улице, и вдруг наперерез нам вырывается группа человек 40 с искаженными злобой лицами. Они плевали, кричали, топали. Бесовщина. И мне говорят, вот смотрите, это вот коммунисты все устраивают. Я говорю, стоп. Это не коммунисты. Так коммунисты себя не ведут. Это совсем другая публика. И потом оказалось, это была другая публика, это были сектанты, которые не переносят изображение креста. Мы поставили крест, через 3 дня его спалили. Мы поставили из металла 12-метровый крест, который стоял до тех пор, пока мы не поставили временный храм. Вот теперь к случаю Торфянки хотел бы перейти. Как вы знаете, там разворачивались события, очень такие грозные. И мы договорились с властями, что мы готовы поменять место. Ну, хорошо, людям хочется в парке в этом гулять, хотя кусочек небольшой и не очень, кстати, такой уж привлекательный. Ну, бог с ним. Да, давайте, вот выбрали место. И защитники этого места, этого, где храм должен был построить, говорят, вы знаете, а давайте крест оставим в память вот обо всем том, что стоит, мы делали, вот и все. Сегодня с таким же ожесточением эти люди борются не с храмом, с крестом. Так, может быть, изначально это была не защита территории, не защита парка, а борьба вот именно с этим символом христианства. Вот и сбросили маски. Ну, а в таком случае и соответствующие действия с нашей стороны должны быть принципиальными. Мы не можем идти на поводу людей, которые по идейным соображениям ненавидят изображение креста Господня. Тем более, что крест даже в наших символах государственных присутствует. Поэтому неправильно будет нам отдавать на поругание крест Христов.
Напомню, это специальный выпуск программы «Светлый вечер». Мы слушаем фрагменты выступления святейшего патриарха Кирилла на фестивале «Веры и слова». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».